в атаку ходить и ура кричать. Мины знаешь?
Мины?
Ленька растерялся. Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал. Ям, ПМД, ПОМС, а? По глазам вижу, что и название-то в первый раз слышишь. А ТМБ? Тоже не знаешь. Капитан свистнул. Плохо дело, я-то думал. Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел. «У тебя что, направление есть какое-нибудь?» — спросил капитан. «Есть. А ну, покажи». Ленька полез в карман и вытащил мятый замусоленный конверт. «Теперь все. В дивизию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно. «Да. Так ТМБ, значит, не знаешь?»
«Не»,
— упавшим голосом ответил Ленька. «Годен. Не обучен?»
«Почему не обучен? В запасном нас
чучело кололи. Коротким и кали, сверху прикладом бей».
«Не только чучело», — обиделся Ленька. «Гранату кидать, и Дегтярева собирать и разбирать, и винтовку, чтоб на зубок, и по-ползунски лазить».
«Как-как?» переспросил капитан.
«По-ползунски, говорю, лазить».
Капитан рассмеялся.
«По-ползунски, говоришь.
Новосапером хочешь быть?»
«Хочу».
«За неделю берешься выучить все наши премудрости?»
«Берусь, товарищ капитан».
«Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю». И, повернувшись к Майбороде, «отведи-ка его к Лешко в первую и гимнастерку подыщи, поприличнее только». «А теперь кругом, шагом, марш!» Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки. Капитан ему понравился. Молодой такой, и уже орден. И красивый, как черт. Кудрявый, смуглый, брови черные и отчаянный должно быть, по глазам видно. Да и вообще, все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню. Знакомиться с поваром. Четвертое. Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом 42-го года под Касторной. Потом выстояла весь Сталинград от начала до конца и в начале марта 43-го собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились, и началось великое стояние, длившееся месяца три, если не больше. Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями, и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов – «припуханием». Иными словами, набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми, взвод, рота, батальон, наступление, обороне, разведки. Ну и без этого никак уж нельзя, копали бесчисленное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли. Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали фронтить, завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся как кортики где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлекались только что полученными погонами, втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись. И мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению. Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уж заведено, и ворчали, что нет хуже формировок. То ли дело на фронте, никаких тебе конспектов, расписаний, занятий, воюю только. Так прошел апрель Май, июнь. 5 июля над расположением дивизии целый день куда-то пролетали кукурузники. На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу. Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую, минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП. Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорат. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонами, негнущиеся английские ботинки 41-й номер, саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом ЛБ, и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности. И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это многого стоит. Во-вторых, был он услужлив и покладист. В-третьих, любил работать, вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда, курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей. Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку. Но Ленька так добродушно все это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи, как тащили они втроем мины, и как потом он Ванюши испугался, что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Лешко сказал «Ого!». На второй день крикливый и брончливый повар Тимошка, у которого лишние ложки каши никогда не выклинчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса. Начальник артснабжения разрешил разобрать и собрать трофейный «Вальтер» и сделать даже парочку выстрелов. А пухленькая, розовощекая Муся, писарша штаба, жеманно складывая губки, говорила: «Вы очень-очень похожи на моего одного очень-очень хорошего знакомого». И в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике. Одним словом, Леньку все полюбили. А он, если иногда и злоупотреблял этим, то во всяком случае не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно, и только черт знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта сбитая пилотка над чубом засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леонид Семенович, не надоело копать? Может, перекур устроим?» Сядет, закурит. Ребята вокруг смеются, острят. А Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь спрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины на зубок выучил, и как заряжать, и как Бигфордов шнур зажигать. А вот надо блеснуть перед капитаном, и все из рук валится. И спички ломаются, не зажигаются. Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Пытался даже подражать его манере курить и походке. Но разве в этих бутсах пройдешь так легко? А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только мечтать о том дне, когда он отличится в бою или еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался. Батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием. Рыл землянки и рубил лес для перекрытия. И спасать капитана можно было разве только от штабных начальников.
Каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката. Пятое. На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках информбюро о них писалось. Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба. Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед. В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею, 6 громадных 154-миллиметровых гаубиц. Полк получил благодарность, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки обратно, затребовал роту саперного батальона, пускай заминируют батарею хотя бы против танков. Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест, тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, и сообщил, что капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в расположение возвращаться. По дороге Ленька подлатался к Шелесту. «Наступать, что ли, будем?» «Не отступать же», — уклончиво ответил Шелест. «Парень он был неплохой, но как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий, все немного задирал нос. Говорят, 27-й батарею какую-то захватил».
«Говорят».
«Ну, а капитан что говорит?» «Живот, говорит, болит». «Ну, тебя. Как человека ведь спрашиваю». Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо же набить себе цену. Поэтому минут 5 он еще пыжился, пока не сообщил, наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли, и что у фрица Ванюш до черта, и какие-то тигры и Фердинанды появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.
А на минах? Рвутся?
На минах? Шелест этого не знал, но, не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро» он еще не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной. «Между прочим, капитан-лейтенант Улешко говорил, чтобы внимание на тебя обратил».
«Как-то внимание?» — Ленька насторожился.
«Ну что, подзанялся с тобой? Парень, говорит, туповатый. Так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задание пошлем, того и гляди, подорвется на мине». На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему, в конце концов, не подразнить парня?
«Так и сказал, туповатый».
«Так и сказал».
«Врешь».
«Ничего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неотесанный. Сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал».
«Так прямо лейтенанту и сказал».
«Так прямо и сказал. А лейтенант подумал и говорит». Шелест на минуту остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.
«Ну?»
«И говорит ему, значит, а может, мы зря его к себе в батальон взяли?»
«А капитан?
Да не перебивай ты, черт! Может, говорит, отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет».
«Ну, а капитан?»
«А капитан похмыкал там что-то и говорит, может, и отдадим. Попробуем, говорит, на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».
«Это ты уж трепишься. Дерьмо не говорил.
Может, и похуже сказал.
А ну тебя к лешему!»
Ленька обиделся и отошел. «Придумал все». Но на душе стало горько и противно. Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый тигр, или как его там, и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору. Кто ж это тигра подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кашубаров? Нет. Может, сам лейтенант Лешко? Тоже нет.